Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Максимально реалистично-футуристичную передачу мы сегодня затеяли. Максимально реалистичную. Вот случается то, чего как-то все вроде ждут. Владимир Путин уходит, исчезает на заслуженный отдых. Ну, случается с ним что-то. Это совершенно не важно. Он уходит сейчас, во время, в разгар войны, когда она еще не окончилась. Вот он сейчас уходит. Мы говорим о событиях, ну, наверное, которые вот могут произойти в ближайшие несколько месяцев. Могут не произойти. Но мы рассматриваем сценарий, когда они происходят. Он уходит. И на его место приходит другой человек, потому что никто не менял государственный строй в России. Она остается президентской страной, никакой не парламентской. Приходит, обязательно приходит и садится другой человек. В результате чего он приходит? Выбора, военного переворота, дворцового переворота. Мы не обсуждаем. Тем более мы не обсуждаем выборы. Вот просто появляется человек на его месте. Есть как минимум пять фигур, о которых мы сегодня будем говорить, которые могут занять место Владимира Путина сообразно всяческим прогнозам, опросам. Мы выстроили этот списочек, и мы попросим наших экспертов высказаться по каждой из этих кандидатур, что он принесет с собой, во что превратит Россию, чем это может обернуться для страны, для людей, в плюс или минус пойдет именно эта конкретная фигура. Максимально конкретный будет разговор. Но мы также понимаем, что мы не можем навязать гостям целиком всю концепцию, всю повестку. И, конечно, остается шанс, что это будет совсем неизвестный нам персонаж. С нами Семен Новопрудский. Семен, здравствуйте. Семен как раз известный нам человек. И очень рады мы вас, Семен, видеть. И поздравляю со всеми прошедшими праздниками. Давайте мы все-таки начнем с вашей повестки, а не с нашей повестки, с навязанной. Вот каким вы видите ближайшее будущее в случае ухода, исчезновения из политического поля страны под названием Россия Владимира Путина?
Конечно, все в очень сильной степени зависит от способа, которым это случится, и от контекста. Потому что, конечно, в одном российская пропаганда права, когда говорит, что это, значит, нечто большее, чем специальная военная операция с участием двух стран. То есть, особенно с учетом того, что мы видим, как в эту глобальную политическую игру очевидным образом включается Китай, страна, от которого теперь судьба России зависит в не меньшей степени, чем от внутрироссийских процессов и отхода военных действий. Вот многое будет зависеть от того, как это случится, то есть в результате чего это произойдет. Многое будет зависеть от того, каким будет контекст на полях сражений. Многое будет зависеть от того, каким образом будут распоряжаться властью те, кто ее получит здесь, так или иначе, потому что есть, ну, не то чтобы уверенность, но некоторое ощущение того, что нет никакой в России политической силы, которая могла бы, условно говоря, воспользоваться этим политическим наследством единолично. То есть так или иначе придется создавать некие новые, возможно, неофициальные, неафишируемые коалиции. И важно понимать, что многое будет зависеть не только от любой другой российской власти, но и от того, как будут вести себя по отношению к России другие важные страны, условный коллективный Запад, вот, Китай, да, и другие.
Это очень важно, да, Семен, то, что вы сказали, и как они будут договариваться с этой конкретной персоной. Мы действительно не будем сейчас, уважаемые зрители и гости, строить сценариев, как это случится. Мы исходим из данности. Это произошло. И у нас на этой шахматной доске есть пять фигур. Вот мы так их составили, этот список, по каким-то экспертным прогнозам, по общему ощущению тех, кто занимается политикой. Есть пять фигур. Ни одна из них не является оппозиционной, никто из них сейчас не сидит в тюрьме. Все они занимаются в России какими-то своими делами, занимают определенные должности. И совершенно правильно сказал вот Семен Новопрудский, что вопрос наш сегодня к экспертам будет состоять в том, как именно эти конкретные фигуры распорядятся властью, которую они получат. Итак, первым на очереди Михаил Мишустин, премьер, который по Конституции получают право занять пост президента России до любых выборов в случае ухода президента куда-то, в астрал, неважно, получают это право.
Михаил Мишустин взлетел на российский политический Олимп 3 года назад, неожиданно и казалось из ниоткуда. В начале 2020 года Владимир Путин назначил его председателем правительства на смену непотопляемому до тех пор Дмитрию Медведеву, вскоре после выхода посвященного Медведеву расследования ФБК. По сравнению с Медведевым, Мишустин более осторожен в высказываниях. Однако, по сведениям того же ФБК, по степени коррумпированности и любви к роскоши, он не отстает от своего предшественника. Еще будучи начальником российской налоговой службы, на посту, который он занимал в течение 10 лет с 2010 года по личному назначению Путина, за одну неделю проживания на итальянском курорте Мишустин легко отдавал 19 тысяч евро. Став премьером и попав в числе основных виновников войны под западные санкции, он отдыхает на курортах Алтая у миллиардера Сулеймана Керимова. По расценкам в 20 раз выше, чем в Италии, подсчитал центр досье. При этом основная публичная повестка Мишустина заключается в том, что санкции открыли перед Россией новые перспективы.
Ограничения как раз открыли, я считаю, для нас новые перспективы. Появились свободные ниши, которые можно и нужно занимать.
Зачем, вы сказали, санкции вводят? Чтобы подорвать нашу экономику, нанести ущерб людям, их уровню жизни, чтобы отменить Россию. Ни одно государство в мире не имеет права навязывать свою волю другим. Тем более прибегать к средствам, которые затрагивают интересы простых граждан.
На обсуждении введения в России системы электронных повесток, первой ступени создания цифрового ГУЛАГа, на закрытом совещании у президента на вопрос Минобороны, сможет ли правительство создать новый цифровой реестр, Мишустин и его зам Дмитрий Чернышенко ответили: «Конечно, сможем, с радостью сделаем», сообщила со ссылкой на инсайдеров «Медуза». По мнению источников, близких к Кремлю, о планах начать полномасштабную войну Мишустин изначально не знал. Однако, став заложником системы, стал проявлять особое рвение. Например, запретив всем членам правительства выезжать за границу.
Вот эта фигура Михаила Мишустина. Семен, что вы скажете об этом человеке, который имеет самые реальные шансы, самые реальные из всех шансов, просто по Конституции получить эту власть, поскольку она ему переходит автоматически?
Ну, про него уверенно можно, мне кажется, говорить только то, что он, конечно, не имеет никаких убеждений, и вряд ли он, по крайней мере, на первых порах будет воспринимал бы такую роль, как некую миссию. То есть он бы не занимался тем, чем занимается нынешнее российское руководство, то есть не занимался бы вхождением в историю. Да? То есть он бы в этом смысле он человек, который все равно будет, скажем так, решать. Вообще любой власти следующей придется решать гораздо более приземленные задачи. Вот. Ну, возвращаться, строго говоря, из вымышленной реальности, в которой Россия, к великому сожалению, существует, но совершает невымышленные действия, это в реальную реальность. Вот. При этом, конечно, очень важно будет, как он будет выстраивать отношения. Вообще, что ему достанется, так сказать, в каком состоянии силовые структуры, потому что понятно, что от этого очень многое зависит. Но в любом случае он запросто может употреблять любую риторику, он запросто может и менять курс тоже, потому что, мне кажется, никаких таких базовых убеждений у него нет. И в этом смысле он, грубо говоря, не идейный человек. Слово технократический я бы не использовал, потому что все равно очевидным образом масштаб задач, которые предстоит решать любой следующей российской власти, исключает возможность того, что человек на таком посту был бы просто технократом. Это задача совершенно очевидно политические, это задача в каком-то смысле переучреждения страны, даже при сохранении людей, которые были на высоких позициях в нынешней России. Вот. Но это человек, который может, условно говоря, в диапазоне от новой перестройки до отползания от нынешней ситуации, но без каких-либо существенных изменений. То есть диапазон, мне кажется, вот такой.
Раз вы сами задали эту тему договороспособность и конкретно с Западом, то является ли он той фигурой, про каждого спросим, с которой Запад будет разговаривать?
Проблема, тут очень важно понимать, что Запад, на мой взгляд, опять же, там могут быть разные точки зрения, но в зависимости от того, как, опять же, в каком контексте это все случится, мне кажется, будет разговаривать практически с любым. Угу. Другое дело, будет ли с кем разговаривать. То есть есть такая проблема. Но в целом, если кто-то будет на этом месте, и Западу будет более-менее понятно, что за образование он представляет, ну, то есть, как бы, как выглядит Россия в своих политических и географических границах, то я думаю, что он будет разговаривать с ним, безусловно, будет разговаривать, и будет разговаривать практически с любым человеком, который будет руководить Россией.
Спасибо, Семен. И мы рассмотрим следующую кандидатуру, которую тоже называют. Вот многие там прям вопрос задают, кто это будет, Собянин или Мишустин. Посмотрим на Сергея Собянина.
Сергей Собянин на протяжении всего 22 года воздерживался от публичных заявлений о поддержке российской агрессии в Украине. Однако в июне 22 года на Собянина были возложены обязанности по обустройству рубежей, захваченного РФ Луганска. А в декабре в российском телеэфире появились кадры, на которых московский мэр якобы посещает линию обороны.
И сегодня города Луганск и Москва стали городами побратимыми. Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни.
Под Новый год в Москве, где до тех пор мало где можно было увидеть Z-символику, появились военно-патриотические украшения. В этом году Собянин, мэр Москвы с 2010 года по назначению Дмитрия Медведева, продолжает подчеркнуто заниматься городскими делами. Что-то строить, ремонтировать, открывать. Лента с упоминанием его имени состоит именно из таких новостей. Для продвижения имиджа идеального хозяйственника глава города нередко использовал черную кассу мэрии Москвы, программу «Мой район», как выяснили расследователи ФБК. Еще осенью Собянин делал вид, что отважно пытается минимизировать воздействие на москвичей мобилизации, сперва откупаясь отправкой на фронт трудовых мигрантов, а спустя 3 недели и вовсе заявив, что в Москве мобилизация завершена и повестки аннулируются. Однако недавно в российской столице появились киоски агитаторов по записи в армию по контракту. С начала зимы в Москве на службу по контракту удалось набрать 10 тысяч человек. Более того, в Москве сейчас одновременно заработали 4 дополняющих друг друга системы распознавания лиц. Мэрия Москвы использует данные сотовых операторов для отслеживания передвижения граждан по городу. Одни камеры учатся определять водителей автомобилей, другие – прохожих по силуэту и походке. Умный город или цифровой ГУЛАГ, который оставляет мало шансов скрыться – это тоже Сергей Собянин, верный соратник Путина.
Вот, пожалуйста, Сергей Собянин. Семен, я хотела вас вот о чем спросить в связи с этой фигурой. То, что он действительно, ну, это все замечали, что он долго воздерживался, он не хотел светиться, и я не могу сказать пачкать руки, потому что он, наверное, так не думает, или ему нельзя так думать об эту так называемую спецоперацию. Но играет ли какую-то роль вот это его нежелание и попытка отстраниться в том, что он, возможно, придет к власти, с кем он придет и с какой повесткой он может прийти? И учитывает ли нам с вами тот факт, что он пытался быть в стороне какое-то время? Но ему не дали.
Последнее точно не учитывать, потому что просто будет другой политический контекст. То есть совершенно очевидно, что все равно при любом раскладе возникнет другой политический контекст. Да, конечно, трудно себе представить, так сказать, полное отстранение тех, кто активно в этом участвует, даже совсем уж первых лиц. Но он и по должности не должен был. То есть все-таки мы не знаем. Понятно, что есть разные руководители. У нас там есть люди, которые, вот, например, скорее всего, станет главой Хакасии Сергей Сокол, который прямо отправился там, значит, участвовать в боевых действиях. Но в целом руководители регионов сами по себе все-таки старались в этой повестке сильно не активничать многие. То есть есть многие главы регионов, которые в этом, ну, публично в этой части российской политики сейчас не участвуют. Но понятно также, что он в этом смысле довольно похож, на мой взгляд, на Мишустина, именно тем, что это человек, не имеющий никаких, скажем так, стойких идеологических взглядов, человек, который в этом смысле гибкий, вот, как и Мишустин, он, скорее всего, не сможет, условно говоря, единолично принимать решение или сразу, по крайней мере. Да? То есть ему тоже придется так или иначе искать какой-то баланс интересов, договариваться с разными какими-то группами влияния. И, конечно, он тоже в этом смысле вполне может быть человеком, с которым Запад будет разговаривать, и с которым, возможно, он тоже начнет разговаривать. При этом оба они пока, по крайней мере, ну, совсем не показали себя с какой-нибудь публичной политикой. В этом смысле, конечно, у Мишустина. Мишустин, скажем так, он человек, который, ну, там, он может задачки со школьниками, в этом смысле чуть-чуть живее, да, ну, то есть понятно, что так или иначе, но надо будет какой-то другой образ еще создавать российской власти почти неизбежно. Вот, но оба они скорее вот люди, которые могут тоже широкий диапазон возможностей, как он будет делать, но тоже он мне кажется человеком, который, как и Мишустин, будет какую-то суперсиловую диктатуру пытаться устанавливать. По крайней мере, единолично он вряд ли это сможет сделать, не тот.
Спасибо, Семен. И с нами на связи Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, как я уже говорила сначала, мы попросим вас по нашей повестке обсудить кандидатов, а потом уже мы будем говорить об этом самом, об этой серой лошади, которая, возможно, как вам, может быть, тоже кажется, которая еще никому не известен, а может быть, вы знаете, о ком идет речь. Если говорить о Сергее Собянине как о возможном, мы говорим о том, что вот уходит этот, приходит этот, конкретный Собянин. Что он с собой привносит? И вопрос задаю тот же, что и Семену. Будем ли мы учитывать тот факт, что он старался отстраняться от этой войны? Или перечеркивается вся история с войной, и все начинается сначала, и мы уже пытаемся понять, каким он будет на этом посту, без этой истории, предыстории?
Собянин, мне кажется, будет таким российским Суаресом, человеком, который когда-то реформировал Испанию, превратил в премьер-министр, который после Франко демократизировал Испанию в течение буквально нескольких лет, аккуратно, без революции, без боестолкновений, демонтировал режим и трансформировал его в нормальную, полноценную демократию. На входе тоже никто не думал, что Суарес будет таковым, то есть он выглядел вполне себе стандартным франкистом. Но в силу прагматизма, понимания логики, закономерностей исторического процесса, он понимал, что вот дальше идти вот тем же направлением, как он пытался идти Франко, нельзя, этот вариант, но он нерабочий. И в этом смысле Собянин, мне кажется, вполне себе прагматиком, он человек прагматичный, он никогда не демонстрировал чрезмерного увлечения вот этой всей демагогией по поводу, значит, противостояния Западу, там, Великой России. Не склонен был бряцать оружием. Поэтому он, мне кажется, вполне подходящим кандидатом для постпутинской России. Вот в том смысле, что он начнет разворачивать этот корабль в обратную сторону.
Спасибо, Аббас. И мы переходим к следующей кандидатуре. И, вы знаете, вот следующие три кандидата, их ну никак не называть народными. И если сейчас выпустить их на реальные выборы, ничего они, конечно, не наберут. Это чистые экспертные кандидаты, которые появились вот в оценках экспертного сообщества. Вот тот же Пригожин, Евгений, повар Путина. Ну, кому в голову могло прийти до всей этой истории с ЧВК «Вагнер», участвующей в войне, что он будет рассматривать экспертами, как возможный президент Российской Федерации. Никому не пришло. Сейчас постоянно об этом говорится, поэтому мы посмотрим короткую справку на Евгения Пригожина и обсудим, что это может быть и может ли быть вообще.
Я сам отсидел десятку, прежде чем стать героем России. Имею небольшое количество талантов. Они мне очень помогают в жизни.
Выйдя на свободу в 1990 году, Евгений Пригожин организовал сеть по продаже хот-догов. К концу 90-х Пригожин владел несколькими ресторанами в Санкт-Петербурге. В 2000-х годах в ресторане Пригожина «Нью Айленд» ужинал Владимир Путин, принимал там президентов Франции и США и даже отмечал свой день рождения. К началу 2010-х годов группа «Конкорд», принадлежащая Пригожину, стала получать государственные контракты на поставку питания в школы, детские детские сады, учреждения Минобороны и Минздрава. В 2010-х годах Евгений Пригожин создает агентство интернет-исследований, более известное как «Фабрика троллей». Словно оборонное предприятие, она работает круглосуточно, в две смены по 12 часов. Там за 40 тысяч рублей в месяц сотрудники пишут посты о любви к Путину и клеймят продажную оппозицию. Министерство юстиции США обвинило агентство Пригожина во вмешательстве в американские выборы. В 2014 году Евгений Пригожин создал ЧВК «Вагнер». Его наемники воевали в Сирии, Украине, странах Африки и Латинской Америки. Финансировалось ЧВК за счет госконтрактов Пригожина.
Теперь, что касается многочисленных вопросов журналистов, ЧВК «Вагнер», почему и откуда эффективность? Первое, много лет они воюют. Наверное, они самая опытная армия, которая сегодня есть в мире.
После полномасштабного вторжения в Украину ЧВК «Вагнер» открыто воюет в Донецкой и Луганской областях. Наемников публично вербуют в российских городах и даже в тюрьмах. Евгений Пригожин сам ездит по исправительным колониям. На видео попал список требований к потенциальным бойцам.
Желательно отсидевший пятнашку и более, желательный впереди пятнашка и более, желательно не один раз за убийство, тяжкие телесные, разбой, грабеж, если администрацию какую-нибудь элементов отъебал, это еще лучше.
Пригожин позволяет себе открыто критиковать действия командования. Он обвинял Минобороны в срыве поставок боеприпасов для ЧВК «Вагнер».
Ни о каком наступлении пока, я считаю, речи не идет. Для того, чтобы нам иметь позитивную динамику, необходимо решить несколько вопросов. Первый вопрос – это убедиться в том, что наши фланги надежно защищены. Ставлю большой восклицательный знак. Второе – убедиться в том, что у нас нормально организовано командование. Суровикина не видел давно, не знаю, чем он занимается. И третье – это боеприпасы, еще один восклицательный знак.
Частные военные компании до сих пор запрещены российским законодательством. Согласно статье 359 Уголовного кодекса, наемничество наказывается лишением свободы на срок от 12 до 18 лет.
Да, все еще наказывается, никто не отменял этот закон. И, Семен, смотрите, вот эта связка Пригожин и Кадыров, она фигурировала в качестве пугалки. Вот они могут, очень вы это тоже слышали, что вот один или другой могут стать президентами России на волне их так называемых успехов. И второй как-то ушел в тень. Кадыровым больше не пугает. Но мы его и не рассматривали бы, даже если бы он не ушел в тень. У него слишком серьезные терки, простите за жаргон, с высшим руководством, там, с генералитетом, с МВД. Его не любят. В Москве это совершенно всем известно. Вместе с его друзьями из его республики. Пригожин все-таки такой аллергии не вызывает у этих силовых структур. Но считаете ли вы, что мы в принципе можем, вот только этот вопрос ставлю, рассматривать его, ну, на какой-то, что какой-то процент вероятности, что станет этим человеком, который заменит Владимира Путина, Евгений Пригожин?
Ну, на мой взгляд, эта вероятность ничтожно мала и реализуема только в случае какого-то совсем уж хаосом внутри России. То есть, в общем, то есть, в принципе, когда говорят там повар, ну, в конце концов, повар, личный зубной врач президента Туркменистана, стал президентом Туркменистана, а теперь превратил Туркменистан в династическую монархию и передал власть своему сыну. Так что теперь там правит сын, значит, бывшего личного зубного врача, уже позапрошлого президента Туркменистана. Но в случае с конкретно этим человеком, а мне кажется, что и его происхождение, как личное, так и, так сказать, политическое, и его манеры, они несовместимы вообще с тем, чтобы Россия оставалась все-таки, грубо говоря, гражданской республикой. Да? То есть он на самом деле, на мой взгляд, выглядит как человек предельно антигосударственный при всей своей риторике. То есть на самом деле он для нынешней российской власти представляет едва ли не самую большую опасность из всех, кто для нее хоть какую-нибудь опасность представляет внутри страны. Но даже дело не это является, мне кажется, одним из препятствий для того, чтобы такой сценарий реализовался. Его как раз будут, мне кажется, скорее пытаться сделать системным российским политиком в большей степени, ну, если вообще до этого дойдет. А то, что, конечно, он как раз, ему крайне сложно нужно будет договариваться с другими, значит, людьми. Вот. Но, с другой стороны, вот если говорить архетипически вот по повадкам, то по повадкам у России был правитель в каком-то смысле такого же рода, это тот же Сталин. Вот Сталин по повадкам, да, то есть, в общем, бывший бандит-большевик, который, значит, занимался просто организацией терактов большевистских и грабежей. Вот он, тем не менее, потом, да, в результате, кстати говоря, сложной аппаратной борьбы, далеко не сразу, значит, стал вот тем, кем стал. Я думаю, что это вряд ли все-таки в таком виде повторится. Я думаю, что если Россия более или менее сохранит свою сущность, значит, то вероятность такого сценария крайне мала.
Спасибо, Семен. И к Аббасу я тоже обращусь таким же вопросом. Стоит ли нам, в принципе, тратить время на обсуждение того, кого он приведет, какой будет Россия, сможет ли он с кем-то договориться, когда речь идет об Евгении Пригожине?
Да нет, конечно, это вообще unreal. Он перессорился со всеми элитами, он их всех либо раздражает, либо пугает. Он, его сама манера, она абсолютно, ну, претит, вот эта вот уголовщина, прущая из него, она претит самому вот базовому электорату партии власти. Для электората партии власти это консервативный избиратель. Но с его точки зрения государственный деятель должен быть таким солидным, значит, даже немного скучноватым, таким, ну, как Брежнев, знаете. Вот. Он ни в коем случае не должен разговаривать с людьми на вот такой уголовной пене. А Пригожин прям разговаривает вот так. Он со всеми разговаривает сверху вниз, как с какими-то, с пылью вот на своих сапогах. И понятно, что избирателям такие вещи не нравятся. Поэтому его предел – это несколько процентов, его вот потолок, несколько процентов избирателей. Причем те люди, которым он вот стилистически понравится, они на самом деле и на выборы-то не ходят. И поэтому он вот и даже эти несколько процентов, скорее всего, не наберет. Ну, то есть он не может опираться ни на электорат, ни на широкие народные массы, ни на истеблишмент, ни на элиты. Вот, он никому не нужен. Ему помимо вот того, что он совсем перестроился и стилистически всем отвратителен, всем претит, он еще и, ну, на уровне вот идей, ему же предложить нечего людям. Вот что он им может предложить? Он им может предложить только эскалацию. Так они не хотят этого. Это ровно противоположно тому, чего они хотят. Они хотят, чтобы все успокоилось, устаканилось. Они хотят нормализации ситуации. А этот человек придет с предложением эскалации. Давайте, значит, все для фронта, все для победы. Вот вам моя кувалда, значит, вот вам зэки во главе страны. Но вы что, кому это нужно? Поэтому нет, это абсолютно нереалистичный сценарий. Он максимум, чего он мог достичь, это вот осенью, да, казалось, что Путин настолько разочарован вот в существующей иерархии, в существующей государственной бюрократии, что он может использовать Пригожина, ну, примерно так же, как это делал, например, гаитянский диктатор Дювалье со своими Тантон Макутами, или, например, Мао Цзэдун во время культурной революции с Хунвэйбинами, ну, или тот же наш Грозный, значит, своими опричниками. То есть, когда ты не можешь положиться на государственную бюрократию, ты набираешь людей из прямо принципиально маргинальных групп, и эти люди, будучи благодарными тебе за то, что ты их вознес, так сказать, наверх, дал прокатиться на социальном лифте, ну, оказываются вот такими опричниками, с помощью которых ты кошмаришь элиты. И осенью казалось, что Путин может пойти по этому сценарию, Пригожин в этом направлении активно его толкал. Но после того, как зимой Путин явно, так сказать, дал ему билет вниз на этом самом социальном лифте, когда, помните, Пригожин начал жаловаться, что там сначала снарядный голод, потом его от тюрем отлучили, основной кадровый резерв для Вагнера, потом его перестали пускать в телевизор, он там жаловался, что информационная блокада. Потом, он жаловался, что ему аннулировали все пропуска, и к чиновникам он теперь попасть не может, там никто его не принимает, и спецсвязь ему отключили. Ну, то есть вот тогда стало понятно, что Путин все-таки предпочел более стандартный, более консервативный путь, то есть все-таки опора на классическую бюрократию. А Пригожин стилистически, он прям претит бюрократии. Бюрократия держится на иерархии, на подчинении. Вот младший подчиняется старшим и высказывает всякую уважуху. То есть вот на авторитете держится. А Пригожин разрушает авторитеты. Когда он оскорбляет там начальника генштаба, публично, и тот вынужден молчать. Ну, понятно, что котировки начальника генштаба падают, он в глазах своих подчиненных уже там неполноценный командир уже. Или когда Пригожин там оскорбляет администрацию президента, говорит, что там полно американских шпионов засело и агентов Ходорковского. Вот, понятно, что в регионах, в министерствах и там в других структурах, которыми всегда администрация президента управляла, то есть посредством которой Путин управлял страной, да, политическое руководство осуществлял. Вот. Понятно, что котировки администрации падают и эффективность снижается. То есть если раньше там звонок из администрации воспринимался как приказ бросить все дела и бежать в припрыжку, значит, выполнять поручение, то после того, как ты смотришь, как Пригожин об нее ноги вытирает, ну так ты перестаешь уже бежать, ты уже так не торопясь идешь, да, еще думаешь, так выполнить или не выполнить.
Спасибо, Аббас. Поставили крест мы жирные на кандидатуре президентской Евгения Пригожина. И сейчас мы поговорим о человеке, которого прочат, вот его называют именно преемником. То есть считается, не один эксперт так считает, несколько достаточно авторитетных, что это именно преемник. То есть Владимир Путин бы хотел видеть его вместо себя. Хотя он никого не хочет видеть вместо себя. Но уж если кто-то вместо него придет, то вот, скорее всего, этот человек. И подтверждает эту теорию то, что только... Ну, речь идет о Дмитрии Патрушеве-младшем. Подтверждает эту теорию, что только его фигура вот в это неспокойное время, как это говорится и поется в песнях, только его фигура подается на федеральных каналах в таком всегда обязательно розовом оптимистическом ключе. Вокруг него колосится рожь, собираются помидоры, грузят ящики с огурцами. Он несет позитивное начало всегда в эфире федеральных каналов. Случайно это или не случайно? Смотрим справку на Дмитрия Патрушева.
Старший сын секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрий занимает пост министра сельского хозяйства с 2018 года. Дмитрий Патрушев окончил Государственный университет управления, Дипломатическую академию МИД России и Академию ФСБ. В 2007 году тогда 30-летний Дмитрий Патрушев стал старшим вице-президентом банка ВТБ. В том же году банк провел народное IPO и собрал 8 миллиардов долларов. Покупателями акций стали более 120 тысяч россиян. На фоне финансового кризиса акции обесценились и к 2009 году упали в цене почти в 7 раз. В 2010 году Патрушев покинул ВТБ и возглавил Россельхозбанк. Спустя 2 года счетная палата обнаружила в отчетности банка дыру в 17 миллиардов рублей. В 2016 году, согласно отчетности, Россельхозбанк показал убыток почти в 59 миллиардов рублей, а лейтенант ФСБ Дмитрий Патрушев получил отраслевую премию «Банкир года». В 2018 году коллеги Патрушева из финансовой контрразведки ФСБ засекретили сведения о проблемных займах Россельхозбанка, а Дмитрий Патрушев стал министром сельского хозяйства. Место Патрушева в Россельхозбанке занял его бывший заместитель Борис Листов. Новый министр сельского хозяйства назначил гендиректором госкомпании «Росагролизинг» Павла Косова, с которым работал на руководящих должностях в ВТБ. СМИ писали, что Патрушев, Листов и Косов осваивают бюджетные деньги через серые схемы лизинга сельскохозяйственной техники. В ноябре 2022 года Патрушев запускал вместе с Путиным по видеосвязи племенной центр по производству индейки.
Сегодня мы находимся в Тюменской области, где, как вы сказали, запускается племенной репродуктор по индейке группы компаний «Домоте». Это важное событие для российского птицеводства, поскольку мощности племенной птицефабрики нам позволят увеличить собственное производство инкубационного яйца.
Группа компаний «Домоте» – один из крупнейших производителей индейки в России. Во время открытия племенного центра директор холдинга Наум Бабаев попросил Путина включить мясо индейки в список закупок для государственных нужд. Президент поручил правительству представить предложение на этот счет.
первым слово Семену хочу предоставить с такой аналогией, Семен, может быть, она вам покажется искусственной, но у меня вот, мне в голову она приходит почему-то. Вот есть Политбюро, существует. Вот умирает Черненко очередной. И это Политбюро выдвигает Михаила Горбачева, который всем им нравится. Вот он. Вы его не знаете, мы его не знаем. Кто это, что это для нас, это черт из табакерки. Но они его знают, и существует консенсус, что вот он молодой, симпатичный. Вам не кажется, что Дмитрий Патрушев может быть вот таким консенсусным кандидатом, который, с которым и Путин согласен, и папа его тем более согласен, этого самого Дмитрия? Вот. Может ли такое быть? Может ли такая аналогия быть применена?
Так сказать, частично, да. Это, конечно, кандидат плавного транзита для, с точки зрения власти плавного. Но, конечно, у Горбачева не было папы члена Политбюро и участника всех прежних дивных событий, которые происходили. То есть, на самом деле, дальше в каком-то смысле это может оказаться похожим и на то, что потом случилось с Брежневым, потому что, как известно, Брежнева воспринимали как случайную, компромиссную, слабую фигуру, которой можно будет легко помыкать и который, значит, уж точно никакой власти не получит, вот, и даже как временную. А он, в общем, 18 лет правил, и большую часть его правления не возникало сомнений, кто первое лицо государства, при том, что у Политбюро всегда была в нем все равно какая-то относительно важная роль. Но в этом смысле может быть и так, и сяк, и по-третьему. Но, в принципе, он такой как раз классический кандидат, если так можно выразиться, превращение страны в такую династическую монархию, в каком-то смысле тоже, да, и плавного транзита, что он будет, если это случится когда-нибудь, что он будет делать, насколько он будет самостоятельным, вообще ничего невозможно сказать. Возможно, это получится так, как получилось в связке между Хафизом Асадом и Башаром Асадом, потому что, когда Башар Асад приходил к власти, казалось, что это просвещенный сын не очень просвещенного отца, а человеку тоже получил хорошее образование, да еще и в европейской стране, у человека была вполне себе тоже гуманистическая профессия врача. Вот, но, в общем, не сказать, что Башар Асад стал как-то добрее, значит, Хафиза Асада для Сирии. Вот. И в этом смысле не факт, что это будет какой-то, так сказать, либералиссимус, что называется. Да? Но в любом случае для российской власти этот вариант кажется для нынешней, наверное, одним из самых все равно предпочтительных при всех разногласиях, которые внутри существуют, потому что это сравнительно предсказуемый на первых порах вариант. Потому что мы прекрасно знаем, что, получая какую-то даже номинальную власть, человек не может потом распоряжаться совершенно по-разному и совершенно непредсказуемо, как он, значит, будучи изначально фигурой вроде как не просто компромиссной, но еще и отчасти не самостоятельной изначально, все-таки у него есть отец с известным бэкграундом, вот, и со связями, и как и он будет выглядеть как человек, который является, как бы сказать, человек, которого посадил на трон, да. Вот. Но, тем не менее, там тоже может быть огромный диапазон возможностей. И такой вариант, мне кажется, если говорить вообще о каком-то транзите, видимо, будет самым предпочтительным для, скажем так, силовой части нынешней российской власти. Будет ли он предпочтительным для России, сказать сложно, потому что, опять же, все принципиально будет зависеть от того контекста, в котором вообще будут происходить эти события, и от сроков, в которые они будут происходить. Сроки тоже имеют очень важное значение. При этом я думаю, что об этом тоже много говорили, по крайней мере, его отец, при всех его причудливых взглядах, как я понимаю, не отказывался, например, от диалога с США, а с американскими политиками, и это может в данном случае передаться и сыну, мне кажется. То есть это тот человек, который, по крайней мере, вот полностью перестать разговаривать с Западом, я слабо верю, что он бы перестал, если бы его получил такой.
Спасибо. Но не считая того, что его отец нес в интервью по поводу Запада, ну, совсем уже какую-то дичь, вы знаете. Но это уже действительно, будет ли это учитываться, все, что говорил папа, или не будет, мы этого точно сейчас не знаем. И перед тем, как передать слово Аббасу, я все-таки хочу еще ввести для его уже оценки еще одну фигуру. Почему мы друг за другом их даем? Потому что это тоже близкий человек. Вот Дмитрий Патрушев, как кажется экспертам, это фигура, которая устраивает Владимира Путина, но есть другие фигуры, которые устраивают его лично. Одна из них, вы знаете, умерла. это Евгений Зиничев, но другая вполне жива. Это тоже его личный телохранитель, бывший личный телохранитель Алексей Демин. И из этих соображений, из тех соображений, что он тащит его по карьерной лестнице, с которой проще прыгать на руководящие должности, на высшие посты в государстве, мы поэтому думаем, что этот человек может стоять в этой пятерке. Это Алексей Дюмин. Смотрим справку.
Пехотинец Путина. Так сам себя называет нынешний глава Тульской области Алексей Дюмин. С 1999 года он работал в личной охране Владимира Путина, еще с назначения того премьер-министром России. Почти 15 лет Дюмин сопровождал Путина по стране и за рубежом. И сегодня любит рассказывать, как однажды на Дальнем Востоке спас президента от медведя.
Это был очень дальний объект, в горах. И ночью я дежурил в доме. Президент уже отдыхал. И тут мне по станции сказали: «Медведь к вам на вход». Я подошел к стеклянной двери, а там очень крупный Мишка. Я, естественно, вооружен. Наверху президент. Мы с Мишкой посмотрели друг другу в глаза. Он немножко отступил. Я открыл дверь и разрядил всю обойму пистолета ему под ноги. Мне стало жалко Мишку. Он оказался очень разумным, развернулся и неторопливо ушел. Утром я доложил президенту. Он сказал, что молодец, что не стал стрелять в Мишку.
Реально ли эта история, неизвестно. Но карьера Дюмина шла только в гору. В 2014 году он возглавил силы специальных операций России. По слухам, под его руководством была проведена экстренная эвакуация экс-президента Украины Виктора Януковича в Россию. Однако сам Дюмин этот факт отрицает. За свою работу в составе секретного подразделения он был удостоен звания Героя России, а в конце 2015 года стал заместителем министра обороны Сергея Шойгу. Отношения с Шойгу не сложились, и в должности он пробыл только месяц. В начале 2016 года Путин назначил Дюмина главой Тульской области. Как пишет «Медуза», именно Шойгу мог лоббировать ссылку Дюмина в регион, опасаясь, что тот его подсидит. В Туле Дюмин сидит уже второй срок. Федеральная поддержка обеспечила региону экономический рост. Но сердце губернатора по-прежнему в Москве, вместе с активами. Телеканал «Дождь» нашел у полного тезки Алексея Дюмина квартиру в элитном комплексе в 500 метрах от Кремлевской набережной. Площадь квартиры 344 квадратных метра. С 2017 года Дюмина прочат в преемнике Путина наравне с Дмитрием Медведевым и Сергеем Собяниным. А в последнее время говорят о возможности его назначения на должность главы Минпромторга. Как пишет «Верстка», лоббирует это назначение глава Чечни Рамзан Кадыров и бизнесмен Евгений Пригожин. Инсайдер ранее писал о связи Дюмина с Пригожиным. Якобы Дюмин, еще работая в охране президента, помогал Пригожину с получением заказов по обслуживанию банкетов и контрактов с Минобороны. После начала вторжения в Украину Дюмин заявил, что готов встать в одном ряду с призванными солдатами. И это еще больше упрочило его имидж. В октябре прошлого года он занял второе место в рейтинге глав регионов, после Сергея Собянина. Сейчас громких заявлений Дюмин не делает, разве что просит президента вернуть черчение в школы.
Все просят вернуть в школу черчение. Это начало, начало основ, значит, по инженерным знаниям.
Он активно встречается с солдатами, их женами, собирает гуманитарную помощь для участников СВО. А еще, по данным СМИ, он стал участником истории Маши Москалевой, школьницы из Тульской области, которую забрали в детдом после антивоенного рисунка, а ее отца осудили на 2 года за дискредитацию армии. Как утверждал адвокат семьи Москалевых, именно патриот Дюмин начал травлю семьи. Однако позже пошел на попятный и уговорил мать девочки забрать ее из детдома.
Те, кто был в Туле 15 лет назад и кто навестил ее не так давно, как я, например, видят, сколько денег вбухано в город. В самом хорошем смысле. Там просто центр перелопатили, перелицевали. Это очень красиво. И это под Дюмина. Аббас, пожалуйста, вам слово. Вот мы говорим сейчас о двух достаточно молодых людях. Дмитрий Патрушев и Алексей Дюмин. Считаете ли вы, что это две совершенно реальные кандидатуры, которые могут стать, неважно в результате какой процедуры, президентом, один из них Российской Федерации?
Да, они оба вполне в состоянии конкурировать, в состоянии претендовать на пост преемника. У Дюмина шансов больше в том смысле, что он вызывает гораздо меньшее отторжение у правящего истеблишмента. То есть это не вызовет, его назначение не вызовет саботажа, не вызовет знаете, там вот войны элит не будет, скорее всего. У Патрушева все-таки есть очень серьезный негативный бэкграунд. Это вот его отец. То есть все понимают, может быть, на самом деле это там и не будет так, но все будут подозревать, что придет Патрушев, и в реальности страной будет править на двоих вот его папа и Сечин. И все понимают, что это черносотенцы, то есть это самый худший вариант из всех возможных. Путин по сравнению с ними покажется детским садом. И им всем, элитам российскому истеблишменту, вот тому же Собянину, которого вы сейчас показываете значит, на экране, да ему там не жить при них. И поэтому велик риск саботажа того, что элиты попытаются помешать Патрушеву прийти к власти. И я думаю, Путин, понимая это, не рискнет выдвигать настолько неприемлемого кандидата. То есть, да, Патрушев, Сечин, для них это, как говорится, или пан, или пропал. Они там все силы бросят на то, чтобы именно младший Патрушев стал преемником. Но, повторюсь, для Путина, для него же важно, чтобы систему в момент транзита не разнесло там по закоулочкам, так сказать. Ему важно, чтобы элиты были более-менее консолидированы, чтобы не было там несколько конкурирующих кандидатов, понимаете? Ведь это страшный сон, если, например, условно говоря, там Сечин с Патрушевым-старшим уговорили Путина, и Путин там выдвинул Патрушева-младшего, его, например, двинули на выборы в качестве кандидата от «Единой России», а, условно говоря, группировка там, значит, тех элит, которые решили, что это неприемлемый вариант для них, от Медведева до там Зубкова, взяли и выдвинули, например, Собянина, там, договорились с коммунистами, например, или с СССРами, там, да, и выдвинули своего кандидата. И все, и админресурс разорван между двумя этими кандидатами. Это вообще страшный сон. Вот в таких ситуациях как раз революции и случаются. Поэтому Путин, я думаю, такого должен попытаться избежать. Показательно вообще, что Патрушев при таком-то папе влиятельном до сих пор министр, а не вице-премьер. Вот. То есть Путин, в общем, конечно, так сказать, обеспечивает карьеру Патрушеву-младшему, но, в общем, не то чтобы, знаете, там вот прям безудержно все ему отдает. Нет, при таком папе быть министром, на самом деле, с аппаратной точки зрения, это даже чуть-чуть не солидно. Ты как перестарок какой-то выглядишь. То есть тебя уже подозревают, что ты настолько неполноценный, что вот дали бы тебе вице-премьера, но не дают, потому что ты не тянешь. Да? И вот эта часть истории, она такая показательная. Вот если в ближайшее время мы увидим, что Патрушева значит, повысили, сделали вице-премьером, вот тогда да, тогда это будет такой очень серьезный индикатор, говорящий о том, что, ну, в принципе, может быть, Путин решил двинуться в этом направлении. Но пока основания утверждать, что решение в пользу Патрушева принято, ну, пока никаких нет.
Аббас, мы сейчас покажем опрос москвичей, которым мы этих пятерых предложили на выбор. Одного из них они должны нам предложить. А вот у вас есть свой, еще одна фамилия. Вы можете ввести в этот список от себя кого-то или достаточно этих пятерых?
А эти пятеро – это кто?
Это, вот, еще раз, Собянин, Мишустин, Пригожин, которого мы заблокировали, Патрушев-младший и Дюмин.
Можно Мантурова, например.
Мантуров, включаем.
Я бы точно не исключал этого. Да.
Не исключить?
Медведева пока еще не надо исключать. Ага. Медведев. Ну,
две буквы вводим. Хорошо, спасибо, Аббас. И мы смотрим, пока вот прохожие обсуждают наш список без Мантурова и Медведева, только эти пятеро.
Ну, наверное, Собянина, потому что много все-таки сделал всего для нашей страны. Там то же самое БКЛ открыл, которым сейчас пользуются активно, и я в том числе.
Я думаю, за Собянина проголосовал бы.
Вообще ни за кого, ни одна из кандидатур не устраивает, честно говоря.
Я бы за Михаила Мишустина проголосовал бы, на самом деле. Хорошо работает, раз находится на такой должности.
Мишустин. Какой-то маленький список у вас. Ну, шило на мыло менять, мне кажется.
Если из предложенных кандидатов, то, наверное, все-таки Мишустин. Мы с ним, в общем-то, в примерно похожих сферах работаем, по цифровизации, все вот это вот. Мне очень нравится, что он делает, и как бы, ну, я вижу изменения.
Наверное, Мишустин. Он просто больше мне как бы знаком среди всех этих политиков.
Мишустин, я думаю, скорее всего. Можно сказать про Собянина, но думаю, что на... по поводу всего государства будет как-то... Ему многовато, но большой очень объем и опыт не будет.
Мэр Москвы вообще классный чувак. Он Москву нашу преобразил, да?
Ну, да, да.
Чисто здесь, хорошо стало, поэтому за него бы я проголосовал.
Во второй тур в нашей передаче выходят Мишустин и Собянин. И, Семен, ваше слово, и будете ли вы от себя вводить кого-то в этот список?
Нет, не буду, потому что, еще раз говорю, мне кажется, что главный вопрос не кто, а в каком контексте все это будет происходить. Вот. Я бы сам ни за кого из них не голосовал, и пока другого никого тоже не буду вводить.
А если говорить о том варианте, о котором мы изначально пытались предупредить, что это может быть вообще человек, о котором никто не знает, вы склоняетесь к какому проценту того, что именно этот вариант будет внедрен в строй, введен в строй, внедрен в жизнь?
Если через одну власть, то близко к 100% такой вариант, но он даже может быть с высокой долей вероятности и сразу реализован, потому что на самом деле, будем откровенны, по-любому ситуация такова, что речь будет все равно идти о создании в каком-то смысле следующей России. Поэтому так или иначе запросто может быть человек, которого мы не знаем. При этом этот процесс может быть отсрочен. То есть я отдаю себе отчет в том, что так может произойти, что контекст будет складываться так, что кто-то из... Так тоже бывает, что люди из... в таком историческом разломе, тем не менее, некоторая преемственность персон возникает. Mm-hmm. Такое бывает редко довольно. Но поскольку мы, безусловно, живем в историческом разломе, то вероятность того, что будет некто неизвестный, вполне велика.
Велика. Спасибо. И Аббас, тоже вам заключительная минутка. Во-первых, удивлены ли вы, что Мишустина вообще называют? Я удивлена. На самом деле, мне не казалось, что он... Ну, что его будут называть? А вот, видите, привыкли? Удивительно. Но, тем не менее, вам слово, считаете ли вы, какова вероятность того, что придет человек, которого мы просто не знаем вообще? Вот как когда-то не знали Мишустина или этого премьера, которого тоже Путин, помните? Пытаюсь вспомнить его фамилию. Ну, один был Фродков, еще один Зубков. Фродков и Зубков. Не знали же, кто это, и вот они становятся премьерами. Какова вероятность, что такой же Фродков, Зубков, Мишустин станет президентом?
Ну, конечно, этот вариант не исключен. Путин любит удивлять. Но я бы вообще не зацикливался на фамилиях. На самом деле не фамилии важны, важен месседж, важно, с каким политическим предложением придет этот человек. Если он предложит... То есть война, да, вот явно тупик уже, вот мы там зашли. Значит, есть противостояние с окружающим миром, которое превратило Россию почти что уже в Северную Корею, ну, превращает.
Аббас, Семен говорит, что с любым из нынешних Запад будет говорить придется. Гарри Каспаров в известном интервью Юрия Дудю, который мы уже обсуждали, говорит, что ни с кем из сегодняшних говорить Запад не будет. Что вы скажете?
Так смотря с чем они выйдут, с каким предложением. Вот я об этом и говорю. Что если они выйдут со словами, обратятся к Западу со словами: «Так, мы зашли в тупик, давайте перезагрузку, давайте договариваться», конечно, они будут, Запад будет с ним разговаривать. А что, какие проблемы-то? Значит, Каспаров тут явно тень на плетень наводит. На самом деле абсолютно каждый из них приемлем, если он пойдет в правильном направлении.
Спасибо, Аббас. Спасибо. Будем надеяться, что направление будет правильным. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Время свободы.
Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.